Глава 51. Четверг, 17 декабря. Бенямин лежал на полу, слушая липкое поскрипывание гнутых полозьев кресла-качалки на блестящем пластиковом коврике. Страшно болели суставы. Кресло медленно качалось взад-вперед. Оно скрипело, и ветер дул над жестяной крышей. Вдруг тяжело металлически заныли пружины входной двери. В коридоре послышались тяжелые шаги. Кто-то оббивал снег с сапог. Бенямин поднял голову, пытаясь рассмотреть, кто входит в комнату, но ошейник с поводком потянули его назад. «Лежать!» — проворчала Лидия. Бенямин опустил голову, снова чувствуя, как длинные острые ворсинки мохнатого коврика колют щеку, как в нос лезет сухой запах пыли.
«Через 3 дня, 4-й адвент», — сказал Юсси. «Хорошо бы испечь печенье».
«Воскресенье даны для покаяния и ни для чего больше», — ответила Лидия, продолжая раскачиваться. Марк чему-то усмехнулся, но тут же затих. «Ну, смейся», — сказала Лидия. «Да это так, пустяки». «Я хочу, чтобы моя семья радовалась», — сдавленным голосом произнесла Лидия. «Мы радуемся», — ответил Марек. На полу было холодно, холодом тянуло вдоль стен. Между проводами за телевизором перекатывались клочья пыли. На Бенямине была все та же пижама. Он вспомнил, как его привезли в Вороний замок Юсси. На земле уже лежал снег, и снег шел после этого, растаял, потом снова подморозило. Марек провел его через автопарк перед домом, мимо старых заснеженных автобусов и автомобильных остовов. Снег обжигал босые ноги Бенямина. Он шел между огромными заснеженными машинами, словно по рву с водой. В доме горел свет, и Юсси вышел на крыльцо. На плече у него висело ружье, с какими охотятся на лосей. Но едва он увидел Лидию, из него словно вытекла вся сила. Юсси не ждал ее, не был рад ее приходу, но не мог сопротивляться. Он подчинился ее воле, смирился, как смиряется домашняя скотина. Юсси только покачал головой, когда Марек забрал у него ружье. Потом послышались шаги, и показалась Анбрид. Юсси промямлил: «Это моя подружка, отпустите ее». Увидев на шее Бенямина ошейник, Анбрид побелела, хотела броситься назад и запереть дверь. Марек опередил ее, сунув ствол ружья в незакрывшуюся дверь, и с усмешкой спросил, можно ли им войти. «Может, обсудим, что приготовить на Рождество?» — неуверенно предложила Анбрид.
«Самое главное — селедка и зельц», — заявил Юсси. Лидия раздраженно вздохнула. Бенямин посмотрел на потолок, на золотой вентилятор с 4 золотыми лампочками. Тени от неработающих лопастей казались серым цветком на белых плитах потолка.
«Мальчику, наверное, можно дать тефтелей», — сказал Юсси.
«Посмотрим», — ответила Лидия.
Марк плюнул в цветочный горшок и посмотрел в темноту.
«Есть охота», — буркнул он.
«В холодильнике много лосятины и есть мясо косули», — ответил Юсси.
Марек подошел к столу, пошарил в корзинке с хлебом, отломил кусок хлебца и сунул в рот. Когда Бенямин глянул вверх, Лидия дернула поводок. Бенямин закашлялся и снова лег. Ему хотелось есть, он устал.
«Мне скоро будут нужны лекарства», — сказал он.
«Переживешь», — отрезала Лидия.
«Мне обязательно делают один укол в неделю, а прошло уже больше недели после...»
«Замолчи!»
Лидия с такой силой дернула поводок, что Бенямин заверещал от боли. Он заплакал, и она снова дернула поводок, чтобы он утих. Марек включил телевизор. Раздался треск, что-то заговорил далекий голос. Кажется, шла спортивная передача. Марек попробовал переключать каналы, но картинки не было, и он выключил телевизор.
«Надо было мне взять телевизор из другого дома», — сказал он.
«Здесь нет кабельных каналов», — пояснил Юсси.
«Идиот», — бросила Лидия. «А почему спутниковая антенна не работает?» — спросил Марек.
«Не знаю», — ответил Юсси. «Здесь иногда дует сильный ветер, ее все время перекашивает».
«Ну так зафиксируй ее», — сказал Марек.
«Сам зафиксируй.
«Прекратили грызню!» — велела Лидия.
«Все равно по ящику черт знает что показывают», — проворчал Йоси.
«А мне нравится, потанцуем», — заявил Марек.
«Можно мне в туалет?» — тихо спросил Бенемин.
«На улице пописаешь», — сказала Лидия.
«Ладно».
«Марек, выведи его», — велела Лидия.
«Йоси выведет», — отмахнулся тот. «Один сходит», — сказал Йоси. «Не сбежит. 5 градусов мороза, а да...»
«Иди с ним», — оборвала Лидия. «А я пока присмотрю за Анбрид».
У Бенемина закружилась голова, когда он сел. Он увидел, как Йоси берет у Лидии поводок. Колени у Бенемина окостенели. При первых же шагах бедра пронзила стреляющая боль. Каждый шаг был невыносимым, но он стиснул зубы и молчал. Он не хотел докучать Лидии, не хотел ее разозлить. На стенах коридора висели дипломы. С потолка светила латунная лампа с заиндевелым абажуром. Пластиковый мешок из ИКА с надписью «Качество свобода сервис» стоял на светло-коричневом линолеуме.
«Пойду посру», — сказал Юси и отпустил поводок. «Как вернешься, подожди в сенях».
Юси схватился за живот и, тяжело дыша, скрылся в туалете. Бенемин оглянулся, увидел в приоткрытую дверь толстую круглую спину Анбрид и услышал, как Марек рассказывает про греческую пиццу. В коридоре Лидия повесила на крючок темно-зеленую стеганую куртку. Бенемин пошарил в ее карманах, нашел ключи от дома, желтый кошелек и свой собственный мобильный телефон. Сердце забилось быстрее, когда он увидел, что на один звонок батарейки точно хватит. Бенемин прокрался в дверь с замком защелкой, выбрался в сени мимо кладовки и вышел на мороз, от которого тут же отнялись руки и ноги. Связь оказалась плохой. Бенемин пошел по очищенной от снега дорожке, которая вела к дровяному сараю. В темноте он угадывал круглые сугробы на старых автобусах и машинах, собранных во дворе. Руки окоченели и дрожали на морозе. Первым в записной книжке оказался мобильный Симона. Бенемин набрал номер и, дрожа, приложил телефон к уху. Он уже слышал первые сигналы, прерываемые помехами, как вдруг из дома кто-то вышел. Юси. Они посмотрели друг на друга. Бенемину и в голову не пришло спрятать телефон. Наверное, надо было бежать, но он не знал, куда. Юси большими шагами приближался к нему. Лицо у него было бледное и затравленное.
«Ты уже все?» — громко спросил он.
Юси продолжал надвигаться на Бенемина, глядя ему в глаза. Это было немое соглашение. Юси забрал у него телефон и пошел дальше к дровяному сараю. Тут из дома вышла Лидия.
«Вы чем там занимаетесь?» — спросила она.
«Я еще прогуляюсь», — крикнул Юси и спрятал телефон в куртку.
«Я все», — сказал Бенемин.
Лидия, стоя в дверях, впустила его в дом. Едва войдя в сарай, Юси взглянул на телефон и увидел на голубом дисплее слово «мама». Несмотря на холод, он чувствовал запах дерева и живицы. В сарае было почти черно. Единственный свет исходил от телефона. Юси приложил его к уху и тут же услышал, как ему отвечают.
«Алло», — сказал какой-то мужчина. «Алло».
«Это Эрик?» — спросил Юси.
«Нет, это...»
«Меня зовут Юси. Передайте, пожалуйста, Эрику. Это важно. Мы в моем доме. Я и Лидия, и Марек, и...»
Юси замолчал на полуслове. Мужчина на том конце вдруг хрипло закричал. Разговор прервался. Юси смотрел на телефон и думал, не позвонить ли еще раз. Он начал было просматривать номера, но тут села батарейка. Дисплей погас, и в тот же миг открылась дверь, и в сарай заглянула Лидия.
«Я видела твою ауру сквозь щели в двери. Она совершенно синяя», — сказала она.
Юси спрятал телефон за спину, сунул его в карман и стал класть дрова в корзину.
«Иди домой», — велела Лидия. «Я сама все сделаю».
«Спасибо», —
ответил он и вышел из сарая. Поднимаясь к дому по тропинке, Юси смотрел, как кристаллики льда на снегу искрятся в свете, падающем из окна. Под сапогами сухо поскрипывало. Сзади послышались неровные шаги и тяжелое дыхание. Юси успел вспомнить свою собаку, Кастро. В Вспомнил, как Кастро был щенком, как он разрывал свежий снежок, охотясь за мышами. Юси улыбался своим воспоминаниям, когда удар по затылку заставил его рухнуть вперед. Он упал бы на живот, но у него в затылке засел топор, тянувший его назад. Юси постоял, взмахивая руками. Лидия взялась за топорище, качнула и выдернула топор. Юси почувствовал, как кровь льется по шее на спину. Он упал на колени, повалился вперед, ощутил снег на лице, посучил ногами и перевернулся на спину, чтобы встать. Поле зрения быстро сужалось, но в последние секунды он успел увидеть и осознать, что Лидия заносит над ним топор.